Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». Я ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас действительно новость, скажем так, большого масштаба, долгожданная. Много лет мы готовились к этому событию. И вот, наконец, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и автономной некоммерческой организации «Перевал» мы выпустили в свет первую большую иллюстрированную историю ледокола «Ангара». К 125-летию одного из знаковых иркутских памятников, да, можно сказать, и российских памятников технической мысли, и одного из наших отделов с некоторых пор, большой окрашенный фотоальбом. Ну вот сегодня наш выпуск будет посвящен этому событию, всему, что ему предшествовало, ну и немного тому, что последует. Поэтому в гостях у нас заведующий отделом Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Ледокол Ангара» Иван Андреевич Беспалов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Артем Валерьевич.
И дизайнер, а по большому счету главный художник, разработчик проекта альбома «Ледокол Ангара» Елена Викторовна Дегтярева.
Здравствуйте.
Иван Андреевич, давайте расскажем об этом альбоме. Как давно его готовили и какие основные вехи?
Первые разговоры о создании данного альбома, если мне не изменяет память, начались 5 лет назад, может быть даже 6, в год 120-летия ледокола «Ангара», 2020 год. С тех пор прошло очень много времени, с тех пор мы очень много сил, очень много часов потратили совместно с коллегами, совместно с Леной Викторовной на данную разработку, и мы очень рады, мы безумно рады, что наконец наш альбом, все наши старания мы теперь можем увидеть вот в данной прекрасной книжке.
5 лет назад, когда отмечалось 120-летие ледокола, я так понимаю, что еще многих материалов и сведений не было, да и сам корабль имел, ну, внешне, конечно, он не сильно изменился, но внутренне совершенно другой вид.
Да, действительно, тогда ледокол и экстерьер ледокола, и внутренняя экспозиция, особенно музейная экспозиция, они, конечно же, были другими, чем сейчас. Мы с тех пор проделали огромную работу, сделали большой шаг вперед. То же самое можно сказать и о сведениях, о материалах. То есть тогда были периоды, например, гражданская война, к этому периоду относятся, скажем так, плохо изученные и плохо описанные предыдущими авторами. Мы собрали очень много материалов по различным любителям истории, будем так их называть. Нам очень сильно помогли некоторые отдельные люди, например, вот
давайте их назовем.
Отдельное спасибо нужно сказать Виктору Васильевичу Вертянкину, чьи материалы легли как в основу нашей музейной экспозиции, так и составили, я думаю, где-то 2/3 от всего альбома. То есть в этом плане его вклад просто неоценим.
Ну вот, давайте все-таки основные источники перечислим, откуда взялись фотографии. Ну вот вы одного из дарителей назвали. Кое-что есть в фондах нашего музея.
Я бы сказал, 70% фотографий есть в фондах нашего музея.
Ну, то есть собрали за это время?
Да, мы многое собрали за это время, за эти 5 лет. Многое уже было собрано, но так или иначе уходило от нашего взгляда, так как фонды музея очень большие, и зачастую в них, ну, скажем так, проблема возникает очень часто что-то найти, причем что-то стоящее, что-то не опубликованное. Плюс, конечно же, мы обращались к различным интернет-ресурсам, к различным энциклопедиям, в том числе и иностранным, когда это еще было возможно. И в этом плане вот так материалы мы и собирали.
Елена Викторовна, теперь к вам вопрос. Когда, если не изменяет память, это было 3 года назад, вас пригласили впервые дизайнером этого проекта и вы поняли, собственно говоря, что вам предстоит создавать, что вы ощутили и насколько вообще вам трудно или наоборот легко и интересно было въезжать в тему истории технического объекта?
Трудно-то мне не было, потому что я очень давно, ну, наверное, лет, наверное, 18, увлекаюсь такой субкультурой, как парапанк. И когда я услышала, что ледокол, который работает как раз на паровых котлах, хотят представить публике, тут я, пожалуй, почувствовала, что появился шанс реализовать себя в этом направлении, как художник, график.
То есть стиль стимпанк вы сразу определили?
Были сомнения, конечно, потому что это эксклюзивный как бы подход. Большей частью, ну, сомневалась, что все-таки краеведческий музей, насколько он откликнется на такую революционную как бы идею дизайна. И, конечно, очень порадовалась, что и Иван Андреевич, и, в общем-то, ваши коллеги поддержали меня на все 100. Это мне развязало руки и в какой-то степени вдохновило.
Ну, насколько я знаю, особенно вот в первый период создания общего макета, вы довольно много времени, несмотря на то, что вроде дизайнер работает с уже готовыми формами, провели непосредственно на ледоколе и даже вот указывали, каких изобразительных материалов с вашей точки зрения в альбоме не хватает. Это уже такой почти героический период, но, тем не менее, могли бы вы поделиться какими-то воспоминаниями, впечатлениями из него?
Дело в том, что это альбом не о человеке же, да, не о городе, который легко представить там архитектуры, легко представить портретами известных людей, которые там значимый вклад какой-то внесли.
Ну, я вас перебью, портретов там тоже немало.
Я еще не все материалы видела, мне Капитанов прислали уже значительно позже, да, папку.
А, поначалу,
да. И поэтому нужно было определиться, в каком виде представить, как его представить. Какой-то живой портрет нашего главного героя с очень богатой судьбой, восхождений и колоссальных падений. Хотелось вот его таким живым и представить. Поэтому нужно было искать вот определенную графическую какую-то модальность языковую, при которой бы ледокол открылся. Мне надо было его, конечно, внутри посмотреть для этого.
Общий вопрос задам и вам, Елена Викторовна, и вам, Иван Андреевич. Вы на какие-то образцы, идеалы ориентировались, когда первоначально конструировали альбом? То, что он вышел сам по себе очень оригинальным, в итоге мы не оспариваем. Но вот что вы, может быть, держали в уме?
Я бы сказал, что я больше ориентировался на Елену Викторовну. То есть, когда я первый раз увидел... Тогда еще в дирекции краеведческого музея, что у нас в итоге получается, все, у меня отпали все сомнения по поводу дизайна, по поводу будущих разделов. Я в этом плане всецело доверился Елене Викторовне, и дальше уже потихоньку вместе с коллегами собирал материалы, придумывал, какие бы еще разделы нам добавить, например. То есть я не ориентировался.
А я только на живой материал ориентировалась, у меня никаких образцов не было.
Ну, возможно, именно поэтому книга вышла в достаточной степени уникальной. Мы сейчас прервемся на анонсы других музейных мероприятий первых майских дней 2025 года, а потом продолжим нашу беседу.
С 30 апреля по 11 мая в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» работает выставка «Война. Победа. Память. Брестщина в годы Великой Отечественной войны», посвященная 80-летию Великой Победы. Выставка предоставлена в рамках международного сотрудничества Брестским областным краеведческим музеем Республика Беларусь и рассказывает о героической обороне Бреста и Брестской крепости летом 1941 года, а также о трагических событиях войны на территории Брестской области. Посетители узнают о героях войны, командирах и рядовых, партизанском движении, подпольной печати и памятных местах, таких как мемориальные комплексы «Брестская крепость-герой» и «Хатынь». Выставка призывает помнить о жертвах и героизме, чтобы не допустить повторения трагедии. Вход свободный. Адрес музейной студии, улица Карла Маркса, 13. Телефон 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии у нас сегодня заведующий отделом ледокола «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея и дизайнер, художник книги Иркутского областного краеведческого музея Иван Андреевич Беспалов и дизайнер, художник книги Елена Викторовна Дегтярева. И говорим мы о музейной премьере, о книжной новинке, альбоме «Ледокол Ангара», вышедшем к 125-летию спуска на воду на Байкал этого легендарного корабля. Ну вот, еще немного истории, поскольку книга сама по себе историческая, она уже имеет свою историю. Первоначально ведь она мыслилась менее объемной, и ее пополнение отчасти современным материалом было связано, ну, с определенным стремительным развитием, которое получил ледокол «Ангара» уже как отдел Иркутского областного краеведческого музея в последние годы. Вот об этом расскажите, Иван Андреевич, как менялся текст, как менялся план книги.
Первоначально в 2020 году мы планировали, что у нас, то есть весь альбом будет занимать примерно 40, может быть, 45 страниц.
Ну, то есть почти брошюра.
Почти брошюра, да, можно сказать и так. Но затем, по мере развития самого ледокола как объекта, как памятника, по мере развития музейной деятельности на ледоколе «Ангара», по мере того, как мы с коллегами собирали различные материалы, то есть это и текстовые материалы, и фотоматериалы, объем у нас увеличивался. И в конечном итоге мы сейчас имеем то, что от первоначальных планов объем увеличился в 4 раза.
Современная верстка представляет более 180 страниц.
Да, от первоначальных 45.
И практически ни одного с голым текстом.
Именно так.
Ни одного разворота. Везде какие-то, если не фотографии, хотя большая часть фотографий, я, кстати, еще раз это для радиослушателей подчеркиваю, в таком качестве публикуются впервые. Даже те, которые известны, они вот играют новыми подробностями, которые невозможно даже при хорошем увеличении рассмотреть на мониторе, а больше их увидеть и негде. Что касается других элементов художественного оформления, ну вот тут вам слово, Елена Викторовна, вы придумывали какие-то виньетки, еще что-то. Расскажите о том, что вам особенно нравится до сих пор, что запомнилось.
База графических элементов, которые использованы в самом альбоме, она, в принципе, продиктована самим ледоколом, его какие-то эксклюзивные черты портретные, скажем так, которые раскрывают большей частью его характер.
Например?
Ну, например, полосы металлические с клепками, да, ручной работы, допустим, иллюминаторы, рамы, да, какие-то интерьерные вставки, которые видны на старых фотографиях.
Вот, даже номера страниц оформлены,
да,
определенным образом.
Да, в виде небольших медальончиков каких-то. Ну, наверное, самое это интересное в этом альбоме, это даже не столько это вот как бы декоративная часть, сколько сам контент, исторический материал, который был настолько богат, он был настолько интересен, он настолько необычен в контексте именно вот техники какой-то, механики, да, какой-то, что проиграть с таким материалом, сделать что-то скучное было бы невозможно, мне кажется. Тут сам ледокол диктовал и крупные планы, и панорамы какие-то, и игру света, тени. И там даже в конце, вот где я делаю коллажи, непосредственно про ледокол, да, коллажи, и дальше по капитанам, по их биографиям, это тоже продиктовано вот со самим главным героем, уникальным нашим. Он же, по-моему, единственный в мире, который остался на ходу, да? Я так понимаю.
Иван Андреевич. Всего на данный момент в мире 5 ледоколов дореволюционные постройки. Наш из них, наша «Ангара», самая старая в данный момент по возрасту.
А, вот так даже.
Википедия утверждает, что нет. Давайте внесем.
Ну, Википедия может утверждать, что существует еще ледокол «Тарма», который находится в городе Котку, Финляндия. Но я бы сказал, что от ледокола «Тарма», от именно родного ледокола «Тарма», на том судне осталось, ну, может быть, 5, может быть, 10 листов железа. То есть судно было полностью перестроено, причем перестроено несколько раз. В данный момент, если мои данные не врут, ледокол «Тарма» находится в сухом доке. То есть полгода судно работает как музей, полгода, судя по всему, данный корабль может работать как действующее судно. Плюс к тому же правительством Финляндии в него вкладывается порядка 1 миллиона евро, по данным, которые можно найти в интернете, в год. Поэтому можно судить и так, да, может быть, они самые старые, может быть, мы, но у нас на нашем ледоколе процентов 50 от всех механизмов, от всех агрегатов, от всех деталей, в том числе и клепанных, они остались на своем месте.
Ну, если бы у нас было такое финансирование, наверное, вы бы научили ледокол летать.
Ну, ангара выглядела бы по-другому, особенно внутри, могу сказать точно.
И без того, внутри она сейчас выглядит великолепно. Я отсылаю интересующихся, ну, кроме экспозиции самого ледокола, о чем мы будем говорить в самом конце передачи, к нашим выпускам прошлого года, где мы неоднократно говорили о масштабной реэкспозиции, да и до этого у нас были встречи. Вот кратко гуляя, скажем так, по содержанию альбома «Ледокол Ангара», стоит отметить, что он состоит из 5 частей. Это появление ледоколов на озере Байкал, то есть надо было как-то рассказать и о погибшем в 1918 году в Байкале, Байкальской железнодорожной переправе, истории, собственно, самого ледокола Ангара как действующего объекта Байкальского флота. До какого года, Иван Андреевич?
До 1962 года.
Прекрасная подборка не просто видовых снимков, но с объяснениями, собственно говоря, что произошло в последние годы на ледоколе, когда он стал музейным отделом и подвергся, ну, глубокому переоснащению с точки зрения вот наполнения его внутреннего и реэкспозиции. Ангара сегодня — большой раздел биографический капитана байкальских ледоколов, посвященный героям истории судна, ну и небольшой словарь морских терминов. Вот все это вместе, напомню, занимает более 180 страниц. Хочу обоим нашим гостям сегодня задать вопрос такой коварный: что больше всего запомнилось, что кажется до сих пор, несмотря на то, что в какой-то момент даже самый любимый проект надоедает, когда долго тянется, все равно кажется до сих пор интересным и важным?
Ну, лично для меня наиболее запоминающимся и одновременно наиболее сложным из разделов, которые вы перечислили, оказался раздел, посвященный капитанам нашего ледокола «Ангара». Сложность состояла в том, что по тем материалам, которые мы получили от Виктора Васильевича Вертянкина, изначально было очень тяжело составить их биографию. Объясню сразу же, почему. Было очень много различных листов с записями в том числе. И в каждом из них буквально одна, может быть, две строчки действительно заслуживали внимания. Листов было более 500, если мне сейчас не изменяет память. И из всего вот этого, примерно, из всего этого многообразия материалов, по-моему, за 3, может быть, за 4 месяца такой долгой, кропотливой работы мы, в конце концов, совместно с Константином Ивановичем Пашковым, со вторым составителем данного альбома, смогли составить очень хорошие, очень полные тексты про всех капитанов нашей «Ангары». И пока мы их составляли, мы поняли, что судьба у всех, практически у 5 из 7 наших капитанов, она была очень трагичная. И мы вот вместе с Константином Ивановичем, по мере того, как мы данный текст составляли, мы это очень глубоко переживали. Буквально через себя это все пропускали для того, с целью, чтобы для всех читателей наших, чтобы они тоже прониклись их личными историями.
Ну, как и у самого ледокола, до самого недавнего времени судьба казалась весьма трагичной.
Да.
Когда он в виде остова долгие годы, вот в конце 20 века, торчал из воды то там, то тут. А, Елена Викторовна, а у вас какое любимое место?
И любимое, и, наверное, самое сложное – это экспонаты, потому что они представлены пока, скажем, в ограниченном количестве в музее, ну, по крайней мере, на тот момент. Сейчас, конечно, богаче экспозиция, и просто давать их фотографии, ну, это там, скажем, скучно было бы. Поэтому я долго искала решение, как их представить интересно. И поняла, что их нужно связывать между собой в какую-то сюжетику, делать коллажи. Поэтому я сделала там такие живые коллажи. Вот, и, наверное, это самое любимое место.
Из каких предметов составлены коллажи?
Компас, бинокль, карты, фотографии какие-то. ну и тому подобное, книги, да, фуражка.
Ну, там даже есть лотерейные билеты и вырезки из газет.
Да, в том числе.
Да, и есть еще рында, точно.
Судовой колокол.
Ну что ж, прервемся сейчас на анонс других текущих музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Четвертого мая в 14:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского состоится кураторская экскурсия по выставке «Россия и Китай. Диалог длиной в столетие». Выставка приурочена к проведению перекрестных годов культуры России и Китая. Масштабный выставочный проект покажет наиболее яркие образцы китайской истории и культуры из запасников музея. Посетители узнают о русской миссионерской деятельности в Китае и открытии мунгальской школы в Иркутске, научных экспедициях Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества, иркутском купечестве и русско-китайской торговле, а также о взаимоотношениях между Китаем и Россией в 20 веке. На выставке можно увидеть около 200 экспонатов. Среди них произведения китайского искусства, предметы культа, экспонаты, связанные с дипломатическими миссиями и торговлей, образованием и медициной. В залах отдела представлены редкие китайские книги, ксилографы, а также уникальные тунцао-джи – китайские миниатюры, вернувшиеся в фонды музея после длительной реставрации, которая проводилась в лаборатории научной реставрации и консервации графики Государственного Эрмитажа. Выставка работает по адресу улицы 3 июля, 21Б. Доступен вход по Пушкинской карте. Телефон 25-98-21.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем о вышедшем в свет, вот буквально на днях, альбоме «Ледокол Ангара» к 125-летию спуска судна на воду. Ну, само 125-летие будем праздновать летом, об этом тоже поговорим ближе к концу передачи. А сейчас вопрос к заведующему отделом «Ледокол Ангара» Ивану Андреевичу Беспалову. Вы упомянули своего соавтора, составителя Константина Ивановича Пашкова. Ну вот, он, к сожалению, не смог сегодня прийти к нам на студию. Каков его вклад в этот альбом?
Я бы сказал, колоссальный. Два из трех разделов по тексту полностью принадлежат Константину Ивановичу Пашкову. Плюс Константин Иванович Пашков, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея, очень опытный человек. И он во многом благодаря его усилиям, во многом благодаря его помощи нам удавалось, скажем, выбирать наиболее интересные материалы, которые впоследствии были представлены в альбоме. То есть я человек более молодой, я человек менее опытный, и зачастую мой взгляд падал не на те вещи, на вещи, которые, наверное, в альбоме публиковать не стоило бы. Константин Иванович своей, скажем, мудрой рукой многие вещи такие пресекал, и в итоге альбом получился таким, каким он получился. Получился, на мой взгляд, более интересным, нежели если бы я был одним единственным автором, я думаю, у меня бы так не получилось никогда.
Ну вот, теперь такой каверзный вопрос к вам, Елена Викторовна. Вы себя, наши радиослушатели, я думаю, тоже этим заинтересуются, продвигаете как поборника русского стиля, русского дизайна в книгоиздании, что бы это ни значило. И вот, с другой стороны, выбран стимпанковский стиль для оформления этого альбома. Ну вот, хочу вас спросить, пользуясь возможностью, случаем, что же в нем русского?
Ну, вообще, если говорить о поборничестве моем, то я бы сказала так, что 90-е годы сломали русскую школу дизайна. К сожалению, вот та дискуссия, которая развивалась в Советском Союзе в 60-е, ну, во второй половине 60-х, 70-х и в первой половине 80-х годов, она, к сожалению, была полностью погашена уже к концу 80-х, ну и в 90-е, понятное дело, после того, как Союз прекратил как бы свое существование, об этих поисках русского дизайна все благополучно забыли. Было обидно, потому что был накоплен уникальный опыт русского, как бы осмысления будущего в дизайне, вообще в искусстве, в промышленном, в коммерческом искусстве, да, с позиции русского мировоззрения. Оно очень интересное, поскольку, невзирая ни на что, русское мировоззрение, оно до сих пор остается богоцентричным. Даже если мы там пережили эти 70 с лишним или 80 лет там советского упадка, я считаю, как бы культурного, все равно это сохранилось в нас. Вот где-то в архетипах сознания богоцентричность. И в русской школе дизайна она очень хорошо угадывалась. Она и чувствовалась, потому что русский дизайн, он был человекоориентирован. Он был созидающим в контексте духа, да, человеческого.
Ну вот относительно ледокола «Ангара».
Вот сейчас
ведь
я перейду к...
Стимпанк-то он ассоциируется больше с викторианским стилем, да? А если русский стиль, то это какой-нибудь Васнецов?
Нет. Дело в том, что стимпанк в европейском, да, как бы понимаете, в западной культуре, это сугубо декоративный прикладной стиль. И было бы обидно, если бы мы просто как декорацию использовали бы на живом ледоколе, который работает на паровых котлах, да? То есть на живом герое той эпохи. Пусть даже он там захватил самый край, допустим, этой эпохи. Поэтому я постаралась миновать чисто декоративно, как бы вот там очень мало элементов декоративных, согласитесь. Там есть большей частью подача фотографий, которые сами как бы за себя говорят вот в этом стиле. Парапанки. Ну, а европейский, как бы, я не знаю, удалось ли мне там передать более-менее, там, сформулировать свою мысль. Европейский стимпанк, да, западный, это фиглярство, я считаю. Это такая вот фиглярская субкультура.
Ну, это излюбленный такой маскарад или карнавальная культура,
аттракционы,
да?
Аттракционы, да, это скорее аттракционы. То есть это квази, что ли, да, как бы пар, квази-стимпанк. Ну, панк, да, это вообще как бы хулиганство, будем говорить, да, это нечто, что себя, это такая субкультура, которая себя противопоставляет каким-то ведущим трендам, да, вот в социуме, культурным там установкам, каким-то политическим, гражданским установкам и так далее. Вот они себя противопоставляют, панки. А стимпанк, он вообще, это как бы ироничное, скорее даже, определение самого вот этого поджанра. Стимпанк родился из киберпанка. И киберпанк – это как раз вот такое как бы ироничное, как бы, да, такой сарказм по отношению к тем трендам, которые там начали превалировать в 60-х, 70-х годах в Америке, в Англии. И вот это викторианство, оно и смотрится как ирония, как насмешка. То есть, в принципе, сегодняшняя мода, да, она и воспринимает это викторианские, вот эти детали викторианской одежды. Это же не, они же не носят прямо викторианские платья, эти прически, шляпки. Они оттуда берут только какие-то детали. И она поэтому и смотрится фальшивой. Понимаете? Вот это вот меня больше всего и отталкивает в стимпанке в западном. Наш русский стимпанк, он более честен, что ли. Он здесь не врет.
Ну что ж, на этой вот ноте я вас оборву, потому что это очень интересное рассуждение, и я вообще благодарю Елену Викторовну Дегтяреву за то, что она в свой день рождения пришла к нам на передачу. Это, я думаю, в истории передачи «Кровеческие записки» ситуация уникальная. Тоже в каком-то смысле панковская, именно в русском плане, а вовсе не в английском. Ну, а рассказывать о художественном проекте словами всегда тяжело, поэтому вот, ну, мы, радиослушатели, оценили эту попытку, а еще больше они ее оценят, когда посмотрят альбом «Ледокол Ангара». Скажу несколько моментов, связанных с этой возможностью. В середине мая, ну вот об этом Иван Андреевич сейчас подробнее расскажет, нас ожидает презентация, полноценная презентация этого проекта. Ну а часть тиража, созданная на средства президентского фонда культурных инициатив, будет по условиям гранта с автономной коммерческой организацией «Перевал» распространена среди учреждений культуры.
Вот. Среди библиотек также. На бесплатной основе.
А какая-то часть уже второго тиража этого альбома, она будет доступна к продаже в визит-центре, в отделах нашего музея, Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского.
Самое главное, Артем Валерьевич, она будет доступна на самом ледоколе «Ангара».
Ну и вот расскажите еще о, собственно, дне рождения ледокола, который нам предстоит летом. Альбом будет играть там какую-то роль?
Не могу пока вам сказать точно, будет ли играть альбом в нашем день рождения какую-либо роль. А могу сказать одно. 7 августа 2025 года для жителей, для гостей города Иркутска, опять же в рамках реализации проекта «Ледокол Ангара. Новая навигация» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, мы с коллегами постараемся организовать большой-большой праздник. Ориентировочно, ну, мы предполагаем, что у нас будет от 150 человек и больше в течение дня. То есть такое, я бы сказал, общегородское мероприятие. Что конкретно будет на празднике, я пока, наверное, говорить не буду. Мы давайте, Артем Ильич, ставим небольшую интригу. Ближе к 125-летию, в июле, уже можно будет озвучить некие детали. Могу сказать точно, что будет очень интересно. Будет много различных мастер-классов, будет много активностей. Мы постараемся пригласить людей, связанных с флотом, и именно с ледоколом Ангара, для того, чтобы они могли для молодежи, в том числе, и самым главным образом, рассказать свой опыт, рассказать то, как они видели историю нашего уникального судна.
Иван Андреевич, ну тогда такой завершающий традиционный вопрос. Адрес отдела музея ледокола Ангара и как вам дозвониться?
Адрес ледокола Ангара, проспект Маршала Жукова, 36А/1, телефон общегородской 35-81-48. Также у нас появился второй номер телефона, который используется для предварительной записи на экскурсии и для консультации о наших грядущих мероприятиях. Телефон сотовый 8-924-700-30-35.
Давайте его повторим.
8-924-730-35.
Ну что ж, я думаю, что мы сумели заинтересовать радиослушателей. Я благодарю гостей сегодняшней передачи, заведующего отделом ледокола Ангара Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева Амурского Ивана Андреевича Беспалова и художника книги, дизайнера Елену Викторовну Дегтяреву. Большое вам спасибо.
Спасибо. Большое спасибо, Артем Валерьевич.
Ну, а я, ученый-секретарь музея, ведущий передачи Артем Ермаков, заканчивая очередной выпуск, напоминаю вам телефон 33-62-30, по которому в рабочее время, в том числе и в выходные дни, вы можете узнать все подробности о мероприятиях и текущей работе Иркутского областного краеведческого музея. Заходите в наш музейный визит-центр по адресу Карла Маркса, 13. Он тоже работает ежедневно с 10 до 18 часов. Следите за нашим музейным сайтом lkm.ru, за нашими анонсами в социальных сетях, в том числе вот по программам, связанным с продвижением альбома «Ледокол Ангара», о дне рождения ледокола. Вот летом будет много достаточно анонсов. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.